Слава Богу,
мы имеем с вами возможность встречи, имеем возможность задуматься о многих-многих вопросах. Знаете, мы опять в продолжении, я уже не знаю, какая там по номеру идет часть. Если так будет продолжаться, то скоро будет и сотая часть. Почему? Потому что, знаете, что не поворот, то Бог дальше открывает, дальше. И это ставится вопрос, возбудить чистый смысл или возбудить чистому смыслу. Это напомнить, это предложить человеку, чтобы он, знаете, пришел в правильное рассуждение, понимание. И нам надо будет задуматься сегодня опять о вопросе. Не думали. О чем не думали? Во что, что может обойтись? Если мы ставим, как правильно выразить мысль, если мы ставим исход своего дела вот на самый последний, рассматриваем, как оно должно быть, то мы не повредим себе. Если помышлять о последнем дне, то в принципе грешить человек не будет. Дело в том, что есть такой интересный притчевый вариант, очень похоже, что человеческий, а может это и правда было событие. Кто-то закончил библейский колледж, стал бакалавр или бог ослов. Есть богослов, есть бог чей? Ослов. Кто-то проповедовал, очень интересно, глубоко такие мысли, что, знаете, аж это самое не поймешь. Вот немножко перестарался или не достарался, кто знает, я не знаю. Вот, и бабулечка подходит, пожилая сестричка, говорит: «Братик, ты такая проповедь, говорит, ничего не поняла». «Что ты проповедовал? А вообще, кто ты такой? Расскажи». Он говорит: «Я богослов». «Ой, Господи, говорит, знаю Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова, а Бога ослов не знаю». «Так это же, говорит, народ Божий, овцы его. А если ты Бог ослов, то иди к ослам». Дело в том, что кто-то закончил библейский колледж, и когда получил диплом о том, что он богослов или бакалавр, не знаю кто, только это не критика, пожалуйста, мы просто рассуждаем о некоторых вопросах. Нам сегодня надо эти вопросы разбирать. И он решил, так говорят, задать вопрос, ответственному за прием выпускных экзаменов, или как выразиться, а как мне теперь надо жить? Вы знаете, после такой фразы надо диплом забрать и сказать: иди-ка ты, дорогой, ты столько лет учился, это все понапрасному. Одно ухо вошло, другое вышло. Вот. А тот ему, знаете, в том же аккорде отвечает. Значит, он спрашивает, как жить теперь? А он говорит: живи как хочешь, только что в последний день успел покаяться. И тот стремглав побежал. Или пошел, не знаю как. Но назад он еще быстрее прибежал, говорит: а когда же, говорит, мой последний день? А вот это, говорит, никто не знает. Может быть, завтра. А может быть, говорит, и сегодня. Так может быть, сейчас. До этого веселый, счастливый, а теперь печаль. Печаль ради Бога или какая? Кто его знает? Это ему разбираться. В принципе, да и нам с вами тоже. Поэтому вопрос... Правда, один из моментов, Священное Писание очень глубоко освещает его и очень в болезненном таком свете показывает. Не то, что как отрицательность, а заостряет внимание. Хорошо или плохо, чтобы человек знал свой последний день? Знаете, к этому вопросу следует подходить не со стороны «хорошо или плохо», а со стороны, в каком состоянии внутренность человека и этой внутренности теперь можно знать последний день или нельзя? Священное Писание говорит: будем есть и пить, ибо через год умрем, через 80 лет помрем, через 3 месяца помрем, ибо завтра умрем. Оказывается, когда греховная натура человека и знает, что завтра будет умирать, то этот человек торопится все взять от жизни или кому-то жизнь испортить, испоганить. Никогда не задумывались. А где-то видно. В нашей семье давайте посмотрим. Ну, на самих себя, если мы себя помним, я думаю, что, может быть, помним. Вот когда ребенку говорят, что ты делаешь, сейчас как дам тебе, накажу тебя. И он, главное, озирается назад, вот идет воздаяние. И он скорее пакостничает, и все хуже, хуже делает, скорее, скорее, скорее. А потом, какой Бог дай ему крылья, ноги унести. И когда видит, что уже недалеко возмездие, вот он рядом, тот, который сейчас будет наказывать, бросает все, уже испоганив, и стремглав убегает. Что ребенок делает, скажите, пожалуйста? Буду делать еще больше, еще хуже, потому что вот оно, вижу возмездие, воздаяние за мои безобразия. Скажите, пожалуйста, а в кого это он такой? Ну, в папу или в маму? В дедушку, бабушку? Все зависит от его возраста. В таком случае, если это в малом возрасте проявляется, то надо задуматься взрослым родителям. Очень похоже, что кто-то из них, один или двое, а у них принцип жизни такой. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Сегодня надо забрать все, что можно. Успеть урвать. Поэтому это состояние такое. Есть момент, когда человек, кто его знает, в каком состоянии находится, и там одна из проблем таких. Кто-то говорит, приготовь мне кушанье, которое я люблю. Я должен успеть благословить тебя перед своей смертью. У меня, говорит, проблема. Я просто не знаю, когда я умру. И переживаю, что не успею. Вдруг не успею благословить и умру. Ну так же, правда, событие? Не такими словами оно просто описывается. Иаков сказал. Мне Исаак сказал. Исав, пойди приготовь мне кушанье. А прожил сколько еще лет? 20. Как 20? Очень просто. Потому что его сын потом уходит к дяде или к брату своей мамы. И там ему обходится это все в 20 лет. Там и за скот надо работать, там и за жен надо работать. И это 20 лет. И папа еще не умер. Папа, а что ты так сильно торопился? Скажи мне, Господи, число дней моих, скажи мне кончину мою. Но Священное Писание говорит, если бы вы знали, когда придет вор, то вы бы, говорит, охраняли. А поскольку не знаете, живите так, что сейчас последний день. Это же хорошее такое знание. Никогда не ошибешься. Потому что если ты просчитался, ну, то его еще 20 лет будет жить. Но ты каждый день живешь так, как хочет Бог. А если ты ожидал, что, может быть, 20 лет проживешь, а сегодня кончина твоя, раз и пришла, в двери постучала. И, слава Богу, оказался готовым. Ну, такой, знаете, добрый просчет получился. Хороший. Так вот здесь, к Коринфянам, мы в начале собрания читали, сейчас еще раз прочитаем для себя, нам необходимо дальше идти. Потому что мы с вами в прошлые разы были поставлены перед фактом очень таким, знаете, щепетильным. Первоапостольская церковь. Не в смысле какого-то места, одной местности, города, а вообще. И вдруг апостолы пишут такие послания и называют такие вещи и открывают, что так поступающие Царствие Божие не наследуют. Как все такое могло ужиться в новоапостольской, или как сказать, вот, первоапостольской церкви? Как? Почему у Адама с Евой произошло то, что произошло? Что за причины? Здесь описывается 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4, потом 12. Ну, там очень глубокие события, мы сейчас не эту сторону, нам дальше нужно рассматривать по посланию Иуды. И там есть такие вопросы. Боже помилуй, почему? Потому что они будут брать все направления жизни. А когда эти вопросы берут все направления жизни, практически, согласно странице Священного Писания, почти все из народа Божьего будут попадать на определенные вопросы. Какие? Нечистоты.
Ты о чем сказал?
Очень просто. Святой, да освящается еще. А что это такое? Они, говорит, пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Ой, как хорошо, что они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Все это нормально. Назад. Позвольте, а где они умудрились одежды запачкать? А когда это с ними случилось? Да будут одежды твои светлые во всякое время. Оказывается, пребывание на земном шаре чревато или чревато последствиями запачкиванием одежд праведности. Дальше. Если произошло затемнение одежды, и на это спустя рукава так посмотреть, знаете, не обращать особого внимания, то к этому пятну добавится следующее. А это настолько въестся, что я не знаю, как его надо будет оттуда выстирывать. Вымывать, вычищать. Ведь если одежда, она засаленная человеческим телом, и она залеженная, то вы же ее не отстираете, правда, нет? Ее нужно будет замачивать, ее нужно будет чуть-чуть застирывать, ни в коем случае не горячей водой, а то вы приварите вот эти жировые пятна туда. И бывают такие моменты, что мыло не помогает, нужен щелок. И как-то мы с вами не так давно рассуждали о вопросе, если, говорит, ты много бы мыла для себя взял бы и много бы щелока, твое нечестие отмечено. Оказывается, если, говорит, ты внутренности будешь начинать, то внешность будет чиста. Так Иисус сказал. Очисти внутренность чаши, тогда внешность будет чиста. А то с внешности получается и мыло, и щелок. И проповеди такие поверхностные, и молитвы, и рассуждения, и хождение пред Богом, и очищение тоже. Поэтому вопрос, когда мы с вами подходим к моменту, что нам нужно омыть свои одежды и убелить, это прекрасно. Но два вопроса. Где мы запачкали? Почему мы запачкали? Как случилось, что мы так поступили? И следующий вопрос. Сколько прошло времени от момента появления пятна или грязи на нашей одежде до момента, как мы в крови Агнца через покаяние, исповедание, отречение очистились? По-другому. Мы шли, и вокруг ползают змеи. В стане Израиля их там столько было. Дальше. Змеев. Ужаленных было немало. И умерших было тоже много. И Священное Писание говорит, ужаленный должен посмотреть. Статистика нужна. Знаете, статистика, факты неоспоримые. Образно говоря, чтобы было понятно. Ты, он или она не играет роли, был ужаленный. Через сколько времени ты, он или она посмотрел на медного змея? Знаете, мне пришлось, будучи еще подростком, столкнуться с великой ненормальностью, которая прослеживается на протяжении моей всей жизни. В каком плане? Я был просто ошеломлен, когда был подростком, слыша проповеди. Какого содержания? Только чтобы никого не судили, я констатирую факт. И это факт, проверяй каждый себя, особенно старожилы земли. И просмотри каждый внимательно сегодняшний день. Ну, не смотришь сегодняшнего дня, а сегодняшних дней жизни. Братья и сестры, слава Богу, вот мы целую неделю ждали, наконец мы пришли на собрание, и теперь вот неделю ждали. И вот теперь мы имеем возможность пред лицом Бога нашего принести наши все прогрешения, грехи, и будем каяться и просить у Бога, чтобы Он простил нас, омыл и очистил. Неделю ждали. И все говорят, аминь на это. Когда я стал более взрослым, я ни разу не слышал, чтобы такие вопросы, таких тем проповедей подняли бы на членском собрании и сказали, братья, чем мы занимаемся? Это получается, змея цапанула, укусила. И вот проходит неделя, и вот теперь народ Божий собрался во время, я не знаю, какого такого особого дня, и говорит, Господи, как мы благодарны Тебе, вот тогда, 7 дней тому назад, змея укусила, а теперь вот мы смотрим на медного змея. Это же, скажите, пожалуйста, это здравомыслие или это сумасшествие? Согласно книге Исхода или чисел, там уже, ну, пятикнижие Моисея, когда народ из Египта вышел, шел по пустыне, и с ними это случалось, это безумие. Дело в том, что через неделю да, этого человека в песке не найдешь, уже его закопали. Потому что когда Павел плыл в Рим, как заключенный за имя Господня, и корабль разбивался, кто на чем плыл, на берег выбросились они там, вот то вплавь, то на досках, то на чем, и так дальше. И местные жители, значит, человеколюбие такое оказали. Видимо, там и пища была. Но самое главное, нужно было костры развести, потому что замерзшие. Надо было согреться и высохнуть. И Павел берет хворост, охапку, на огонь ложит, оттуда ехидна его, хватит за руку. И повисла на руке, и он ее скинул. Священное Писание описывает, иноплеменники ожидали, что должен упасть замертво, то есть действие яда. Ну, в лучшем случае, ну, будет воспаление. Через сколько? Через неделю? Или сразу? Скажите, пожалуйста, значит, теперь вот таких проповедников и проповедниц, мужей, жен, отцов, матерей, дедушек, бабушек, братьев, сестер, отправить туда, где змеи ползают, и чтобы они эту песню пропели. Вот мы целую неделю ждали, наконец, неделя прошла, и вот мы теперь все собрались и все вместе смотрим, давайте все вместе смотреть на медного змея. Скажите, пожалуйста, что это такое? Мы не занимаемся критикой, но дело в том, что нам необходимо задуматься об этом вопросе. Дело в том, что когда наш Господь был во плоти на земле, Он сказал, говорит, хлеб, как его ели и как пили. Вот такое, говорит, и было отношение, такая была жизнь, такое было естество. И люди в этом жили. И в этом состоянии внутреннего понимания жизнеспособности они двигались в землю обетованную. В этом состоянии они рождали детей, воспитывали их, передавали им духовные навыки. Скажите, что это? Дело в том, мы с вами заметили, Бог предупреждал нас вот, в предыдущие разы, в других частях этой темы, что апостолы, именно эти все вопросы, все апостолы во всех посланиях заостряют и показывают. Если, говорит, вы не будете обращать внимания на эти вопросы, то, говорит, у вас будут страшные последствия. 1 Коринфянам, в 10 главе, мы прочитаем 12 стих, а потом с 1 по 4. То есть в свете 12 стиха прочитаем 1 по 4. Посему, это итак, вывод, исходя из этого, то, что написано выше. Посему, кто думает, Священное Писание говорит, они не думали, и пришел потоп. Они не думали, и города Содом, Гоморра сожжены. Они не думали, пять неразумных дев, и докатились до последних событий, что дверь закрылась. Но в этот список надо поставить следующих «не думал». Туда Суламита попадает. Как? Она не думала, что он придет. А где так видно? А потому она оказалась не готова к его встрече. Он говорит, хотя бы как минимум тотчас, чтобы отворила. А чтобы отворить-то, надо, получается, и хитон одеть, и обувь одеть. А у нее ни того, ни другого на ней нету. Ну, если ты сняла, и ты все-таки будешь выходить, ну, у тебя есть шанс. Сейчас, любимый, подожди, сейчас вот хитон набрасываю, и обувь на ноги, и выбегаю, не застегнув даже. Не зашнурив там, или как оно было, одежда, обувь. Этого же нету. Потом находится и одежда, и обувь. Потом одевается и одежда, и обувь. И потом в этой одетой одежде и обуви она выходит. Так значит, не одежда и не обувь были причинами. Думай каждый. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Что это такое? Еще раз. Посему, кто думает, что он стоит, и мысли свои останавливает на факте. Я же стою. А почему дальше твоя мысль не движется? Почему дальше ты не разбираешь вопроса, что это опаснейшее положение? В чем опасность? В том, что мы стоим, это опасность? Опасность в том, что наше мышление, ну ведь мы же стоим. Ну, давайте каждый посмотрим. Вы знаете, когда мы были подростками, у нас душа криком кричала. Как-то очень давно я в различных темах делился этим вопросом. Сегодня Бог повелевает вспомнить. И вот у нас в церкви поместное собрание. Ну, а нам там, ну, сколько? Возраст кому сколько? Было водное крещение. Значит, уже 18. А вот приняли Духа Святого. Это же такие события важные. И вот старожилы земли, средние жители тоже, потому что, ну, разные возраста, люди взрослые, которые уже, ну, по 5, по 10 лет были членами церкви. Надо понимать, что они были уже в возрасте. Только предупреждаю, ни критика, ни суд. Мы должны понять. Ну что, молодежь, Духа Святого приняли? Приняли. Слава Богу. А водное крещение, завет с Богом вступили? Стали членами церкви? Вступили, приняли, давали обещать. Ну, все. Да? Вы знаете, что такое все? Это называется до потолка дошел, а дальше расти некуда. Священное Писание говорит, что человек духовный, внутренний должен расти возрастом Божьим, переходя от силы в силу, от славы в славу. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, чтобы сказать, ну все. Но я стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. А тут говорит, все, дальше не надо стремиться. Ну давай, проверяйте каждый сам себя. А у нас нету такого чувства духовного самодовольства. А что, это плохо? Ну мы вот духовные. Мы вот говорящие на языках, вот мы члены церкви, вот мы. Ну пойми, каждый из нас, что вошли два человека в храм помолиться. И фарисей, в принципе, был оправдан. Но более был оправдан тот, который мытарбил себя в грудь. А тот говорит, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как он. Ну, в принципе, он был свят. В определенных вопросах, да. Даю десятину с того. Пошел оправданный более мытарь. Эта фраза говорит о том, что все-таки был оправдан в определенном смысле и степени этот фарисей. Скажите, пожалуйста, в этой молитве фарисея видно продвижение вперед или остановка? Вот эта остановка, когда мы говорим «мы достигли», побуждает нас к вопросу не стремления вперед, а останавливания. Река останавливается всегда в лиманах. Я не знаю, правильно произнес лиман. Но вот у нее же повороты у реки. И что такое лиман? Насколько я помню, это вот река раз, и русло немножко меняет другую сторону, а это место, где раньше она протекала, на, как сказать, наносит песок, и получается закрытый проход воды. Да и выход этой воды на повороте тоже заносит его. И получается озерцо. И вот в этом озерце члены реки, караси. Карась Карасевич, ну как дела, ты представляешь? Да мы же тут потомственные караси этой реки. Слушай, река уже в сторону ушла. В лимане вы сидите. Без малого, не сегодня, не завтра, это уже не озерцо, а болотце. Ну давайте, честно, откровенно говорить. И проточной воды где не будет, она там загниет, завоняет, зловоние начинается. Мы говорим о Христовом благоухании, но если у нас нету продвижения вперед и остановка, то у нас будет гниение. А мы будем говорить, что мы народ Божий. Павел пишет, если вы не задумываетесь каждый, говорит из вас о вопросе, да, вы стоите, хорошо, но если вы не беспокоитесь, чтобы двигаться дальше и расти, и охранять себя, и рассматривать в любви Божьей свое состояние, то вы недалеки от падения. Читаем. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке, в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Что такое поражение? Каждый по-своему понимает поражение. Позвольте, они были поражены в пустыне, когда они умерли? Или они пораженные еще ходили и жили? Ну, тех, кого змеи кусали, если они не смотрели на медного змея, то они умирали. Это наглядно, быстро и сильно происходило. Ну, там, где было поражение, понимаете, и огонь воспламенился, и край стана горел, если кто попал в это огнево, ну, те были поражены, а остальные не были поражены. Потому что до них поражение не дошло. А когда ангел-губитель вышел и стал поражать, а Моисей говорит Аарону: возьми кадильницу, положи угли жертвенника, всыпь курение и пойди заступи народ. И написано, что Аарон встал между живыми и мертвыми, и поражение прекратилось. Поражены. Здесь написано «поразил», а этих не поразил. Не поразил? Или они все-таки были пораженными? Ведь ангел будет их поражать, потому что они пораженные грехом. Ну, думай, каждый. А если ангел их не поразил, значит, они не пораженные грехом? Видите, какая логика? А у Бога другая. Бог говорит: послушай, Моисей, отойди, говорит, от них. Я, говорит, их сразу во мгновение ока уничтожу. А от тебя произведу другой народ. Мы как-то с вами рассуждали, от тебя или тебе подобных. А Моисей говорит: если ты их поразишь, да, ты это, говорит, можешь сделать, это правда. Но тогда окружающие народы скажут, что их не Бог оказался бессилен и не смог ввести их в землю обетованную. Бог говорит: хорошо. Ради славы своего имени я сохраню их жизнь. Но в день посещения я посещу их. Отсюда выражение очень интересное, глубокое, чтобы мы понимали. Поражение их явной формы произойдет в день посещения их. А пока они еще поживут, походят. Ну так? Мы думали когда-то об этом? Это серьезные вещи. Весьма больше, чем мы думаем. Читаем Иуду, поскольку мы по Иуде движемся на предмет «и не думали». И вот они дошли, докатились до определенного состояния. Иуда пишет, это, говорит, уже не народ Израиля, который через Моисея были ведомы силой Божьей из Египта в землю обетованную. Нет, это новоапостольская церковь, или как правильно выразить мысль? Или первоапостольская церковь, правильнее будет сказать. Чем ты бишь, Иуда? Как такое может уживаться среди церкви народа Божьего? Как? Мы с вами в прошлый раз немножко так касались вопроса, а как Анания и Сапфира уживались? Ну как это получилось? А чего страх напал на других? А чего так? А получается, мы с вами разбирали, Анания и Сапфира, это, знаете, всплеск, очень серьезнейший всплеск, по той причине, что не малого количества определенный уровень греховности присутствовал в первоапостольской церкви. Ты что сказал? Ну, прочитайте «Деяния апостолов». И там описано, и говорится о вопросе, и из посторонних же после этого события никто не смел пристать к церкви. Значит, эта фраза говорит о том, что они приставали к церкви и вошли внутрь. Думаем. А Симон Волф как стал членом церкви? Скажите, пожалуйста. А потом приносит деньги и говорит: дайте мне эту власть, на кого положу руки, чтобы они принимали Духа Святого. И ему ответ: ты в узах неправды, исполненный горькой желчи, и твое серебро в погибель с тобою. А как такие люди члены церкви, скажите, пожалуйста? Так он проскочил туда. А дело в том, что мы с вами рассматривали вопросы на протяжении ряда тем, или частей этой последней темы. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Если мы, приходя из мира в церковь, не доочистили эти вопросы, это называется присутствие малой закваски. Чего? Порока и лукавства. Порок и лукавство – это два вопроса, переплетающиеся настолько тонко, что порок – не порог дома, дверей, а порок – порочность. Порочная совесть, порочность любви, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, это порочность. Порок – это повреждение одежды. А как это получается? Оказывается, если в человеке есть порок, то этот порок обязательно нужно прикрыть лукавством. Каким лукавством? Имеющий вид благочестия. Это лукавство, прикрывающее отсутствие благочестия. Дальше. Притворство в любви. Это порок, потому что человек изменщик Богу в дружбе с этим миром, неважно в каком виде греха. А теперь надо рисоваться, создавать видимость. Это же лукавство. Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Значит, дела греховные – это порок. Но его надо оправдать, объяснить, дать пояснение, вот, ну, чем-то замаскировать, сказать, что это не настолько страшно. И когда этот вопрос решается, что человек в поражении, тогда он так говорит: слушай, ну сейчас все так живут, в церкви большинство так поступают. Ты что хочешь сказать, что они все погибли? Иисусу тоже задавали этот вопрос. Ты что, говорит, хочешь сказать, что мало спасающихся? Что это за фраза? Они, значит, почуяли, почувствовали, когда наш Господь говорил и возбуждал к чистому смыслу. Да мы же евреи, ты что нам говоришь? На сегодня, да мы же члены церкви. Да мы же говорим на иных языках, что ты говоришь? Думаем. Итак, мы с вами подходим к вопросу: Боже, помоги, предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Иуда пишет. Единственная глава, ну, 8 стих, частично его берем. Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть. Во-первых, они в мечтах строят замки такие воздушные, облачные. Говорят, что это не настолько страшно, и они говорят, что не скоро придет Господин, и потому живут, как хотят. Это признак ихнего зла. Вопрос. Которые оскверняют плоть. Чью плоть? Скажите, пожалуйста, что такое осквернять? А от осквернения необходимо очищаться. Это вопрос очищения, освящения. Читаем второе послание Коринфянам. 7 глава. Ну, мы туда еще не дошли. Мы с вами остановились в первом послании Коринфянам на протяжении уже сколько времени, пока мы там не можем дальше двигаться. Надо исследовать все. 2 Коринфянам, 7 глава. Итак, возлюбленные, имея такие обетования. Какие обетования? Вот в 6 главе Коринфянам описывается. Обетования, которые имеют, ну, конечный результат. Выйдете из среды, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, что общего у света со тьмой. Вот. И я, говорит Бог, вселюсь и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. А потому, говорит, жизнь должна соответствовать, чтобы это благословение исполнилось в жизни. И после этого описания, 7 глава. Итак, возлюбленные, имея такие обетования предыдущей главы, очистим себя. Процесс очищения. Иисус говорит: вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Значит, вопрос. Они освящены кровью Сына Божьего. Без пролития крови не бывает прощения греха. То есть, получается так. Пока не решится вопрос прощения греха через пролитие крови и преломление тела нашего Господа, бесполезно, чтобы Слово Божие, проповедей, чтения Священного Писания дало результаты. Понимаем? Дело в том, что мы в предыдущих частях заметили такое внимание. Значит, город, Содом и Египет, да? Вот. В котором и Господь наш распят. А по-другому еще так называется. Книга Откровения очень интересная, об этом описывает. Оказывается, где Содом и Гоморра, грехи всевозможные, и где египетское состояние мышления, понимания, вот, отечество, с которого вышли, возвращаются туда, то это место, где наш Господь распят. А где это место? Ну, Иерусалим. Хорошо, а еще где? Которые вновь распинают его и ругаются ему. А где это распинают Господа? Ну, в сердце своем, правда? А сюда вытекает следующий вывод. Если греховная жизнь и нету покаяния, то мы бьем нашего Господа в доме любящих Его. Не по местного собрания, это на своем месте. Не по местной церкви, это на своем месте. В своей внутренности. У кого в сердце стези не направлены Господу. Оправдывание идет, защищение, объяснение. Думаем. И вот там происходит распятие нашего Господа. Дальше. Здесь вот он описывает интереснейший вопрос. Очищение освящения от всякой скверны. Читаем еще раз, 7 глава, 2 Коринфянам 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Подробно сейчас мы не входим в этот стих. Очень детально, похоже, будем отдельно, как тема будет, или когда подойдем к этому месту Писания. Итак, скверна плоти и духа. Отсюда звучит так. Если мы не очистим себя от скверны плоти и духа, то не может над нами исполниться место Писания, приду к нему и буду с ним вечерить. Или вторая деталь, мы, говорит, придем с отцом и обитель сотворим. Или, как у Коринфянов написано, селюсь и буду ходить в них, и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Если там скверно. Мы читаем, здесь описывается очень интересно, у Иуды, которые оскверняют плоть. А тут Коринфянам, церкви Христовой, членам церкви, Павел пишет, нам необходимо смотреть за тем, чтобы не оскверниться. По-другому звучит так. Кто думает, что он стоит в чистоте, не в осквернении, береги, чтобы не упасть в скверны. Что есть скверна, скажите, пожалуйста? Чем люди оскверняются? Как-то у нас какие-то были такие рассуждения по этому вопросу, но сегодня нам надо к этой теме, сегодняшней. Скажите, пожалуйста, зачастую понимают, вот сквернили свои собственные тела. А как это можно сквернить свои собственные тела? Читаем интересное такое местописание, как мы на него смотрим. Иакова 3 глава, стих 6. Когда начнем читать, вы скажете, да-да-да, мы знаем начало этого стиха и как вот он пишется. И вот теперь нам необходимо одну из тонкостей очень глубоко рассмотреть. Иакова, мы читаем 3 главы немножко повыше, чем 6 стих, чтобы нам подойти к этому моменту. Со 2 стиха читаем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Тело может быть обуздано только у тех, у кого обуздан язык. Если язык не обуздывается, тело разнуздано. В таком случае, как сказать, необузданный язык показывает о том, что человек находится в вводимости плоти или природы. По-другому, животное. Захотелось поесть, попить, отдохнуть, любые наслаждения – половые удовольствия. Попечение плоти, превращаемые в похоти. Это вводимые природой. Заново читаем. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, то человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А что вытекает следующий вопрос. Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Значит, этот человек не может преодолеть все силою возлюбившего, потому что этого человека нарушение с любовью между Богом. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы повиновались нам, а кто вложил удила нашему языку, чтобы повиновались мы. Оказывается, если нам придется, не дай Бог, так будем рассуждать, давать отчет за всякое праздное слово, значит, мы позволили небожьему духу демоническому вложить удила и управлять нашим языком. От избытка сердца. Дальше. Еще раз читаем этот стих и дальше движемся. Мы сейчас должны подойти к осквернению. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Но сейчас только что мы прочитали. Если человек не имеет обузданного языка, а обузданный язык, знаете у кого? Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы хранить себя неоскверненным от мира. Хранящий себя неоскверненным от мира, у того язык обуздан, или он не нуждается в обуздывании, потому что он обрезан, так выразимся. Не потому что языка нет, укорочен, а он очищен, крайне плоть сердца очищена. Обрезка произошла по чувствам. Думаем. Вот и корабли. Как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Значит, если мы водимые природой, значит, кормчий наш, в данном случае, не Христос. А похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это прослойка или перчатки, чтобы не оставить отпечатков. Сзади стоит демон, который через похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую управляет нами, а потому и языком нашим. Думаем. Почему Священное Писание говорит, человек, когда молчит, кажется мудрым, но когда начинает говорить, открывается его глупость, его безумие, его греховность, его разнузданность тела. Дальше. Так и язык, небольшой член, но много делает. Что он делает? Ну, мы привыкли читать это место Писания. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Да, Священное Писание говорит, и огонь ихний не угасает там в аду, и червь ихний не умирает. Значит, получается, это воспаление от гиены во внутренности человека, это стало достоянием его, это огонь. Нас сегодня не это интересует. И язык – огонь, прекраса неправды. Хорошо, дальше. Язык в таком положении находится между членами нашими. Дальше что? Что оскверняет все тело. Мы сегодня о скверне говорим. Слова, с которыми не согласно небо, слова, которые не соответствуют Священному Писанию, слова, которые не соответствуют уровню совета неба, это есть, согласно этой фразе, осквернение тела. Всего тела чьего? Согласно этой фразе, что воспаляет круг жизни, говорит, здесь говорится не только о теле самого человека, здесь уже говорится не только о теле половины мужа или жены, здесь говорится уже о теле семьи. То есть, отец, мать, муж, жена, ну уже, если есть там дети, тело, вот это тело. Потом эти люди являются частью поместного собрания и оскверняют тело поместное, церковь. Думаем. Скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь подходили так категорично к этому вопросу, что воспаление круга жизни – это один вопрос, огонь. Но что осквернение? Иуда пишет, еще раз читаем Иуду. Мы с вами остановились на вопросе, что Иуда пишет. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть. Язык оскверняет тело. От всякой скверны плоти и духа, или тела и духа. Потому что там и тот направление, и то, сейчас, может быть, детали мы не касаемся. То есть вся духовная сфера этого человека есть осквернение. И вот этот оскверненный, а сколько таких оскверненных среди нас? Не оскверненные ли мы? Как мы понимаем? Вот был такой вопрос, решался в свое время, в этом описывается в царствах, в Паралипоменоне. Совет неба был показан. На совете неба стояли духи. И Бог задает вопрос, кто увлечет Неахава на войну, чтобы мне его там поразить? И вот один дух встает, говорит, несоответствующее предложение, или предложение, не дающее результата. Поверхностное, так будем говорить, до конца не доведет никогда это дело. И это предложение отклоняется. Второй поднимается там, или как дух, говорит свое, и то отклоняется. И вот, наконец, кто-то из духов говорит, я это сделаю. Как ты сделаешь? И он говорит, как я сделаю. Я веду духом лжи в уста всех его. Его пророков! Оказывается, есть Божьи пророки, а есть его царя пророки. Это уже отдельный разговор. И я, говорит, это сделаю. Бог говорит, иди, успеешь, получится. Вопрос знаете где? Если мы на совете неба, Священное Писание говорит, если, говорит, вы бы присутствовали в его совете, у нас как-то была глубокая-глубокая тема насчет этого, то вы бы, говорит, уклоняли бы человека от грехов и так дальше. Есть момент, когда человек не хочет уклоняться, Иисус пришел, чтобы уклонить от греха, освободить, но они не захотели, это отдельный разговор. Я другую хочу затронуть тонкость, на которую Бог обратил внимание. Если мы на протяжении определенного промежутка времени не один раз уже, а неоднократно давали несоответствующие советы, то это ненормальное наше духовное состояние. Никогда не задумывались. Знаете, где ошибка? И не то, что ошибка, а беда и поражение. У нашего Господа есть очень много имен. Чудный, запятая, советник, запятая, Бог крепкий, запятая, князь мира, запятая, отец вечности. Так кто он? Советник. И о нем сказано, что почует на нем семь духов. И там и совета, и мудрости, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И вдруг мы понимаем, пять немудрых дев оказались вне совета. Вот им, с одной стороны, пойти, им же совет был дан от пяти мудрых, пойдите к продающим и купите. А тут следовало бы еще один вопрос так задать, ну, между строчек. Вам совет подумать, почему вы проигнорировали советником? Каким? Книга Откровения, обращение к седьмой церкви, говорит, все стою у двери и стучу, советую тебе купить у меня золото, одежда и глазная мазь. Если мы не с золотом, и не с чистыми белоснежными одеждами, и не с прозревшими глазами, то мы ни во что поставили, ну, он продающий, и он советник. Мы ни во что поставили его как советника, во-первых, а потом как продающего, предлагающего нам купить. Исаия говорит, и мы ни во что поставили его. Думаем, думаем. Скажите, пожалуйста, у нас было такое рассуждение, что, Господи, да что же мы сделали, что мы такое натворили? Если у нас не в порядке вопрос с нашим языком, у нас оскверненное тело, мы водимые природой, мы животные. Просто, знаете, удерживающие себя. Кто-то говорит, брат Сергей, ты знаешь, я, говорит, греха удерживаю. Если ему дать волю, он знает, что сделает. У нас как-то была тема «дрессированный грех». Дрессированный бес. Я, говорит, его удерживаю. Или она говорит, я удерживаю, говорит, греха. И всю жизнь удерживает греха. И уже бабушка, дедушка, знаете, внуки там есть. А кто его знает, чем занимается? Воспаление круга жизни – это один вопрос. А осквернение – итак, вопрос. Если у нас продолжительный промежуток времени мы глазную мазь у него не купили, мы игнорируем им, как советникам. Он говорит, советую. Пять немудрых, а они оказались вне совета. Мы с вами остановились на вопросе, если, ну как вот в этом вопросе поступить? И вдруг у нас ложные идут мысли. Это же ужас. Мы вне общения с советником. Соломон говорит, я получил не ложное познание всего существующего. Отсюда вытекает вывод. У нас тоже была глубокая тема по этому поводу. Отсюда вывод. Оказывается, немалое количество людей на земном шаре имеют ложное познание многого из существующего. Если нам рассмотреть, мы имели свое познание и теперь докатились до такого уровня, ну кто в чем, каждый рассматривает состояние в своих семьях. На сегодняшний день, образно говоря, можно так сказать, Господи, да если бы ты мне позволил жить заново или жизнь начать заново, я бы никогда бы так не сделал, я бы так никогда бы не сделала. Да, нет? Что это значит? Значит, на ту единицу времени нами проигнорирован советник. А чего совета мы держались? Кто нам такого ложного совета дал, за который мы ухватились, как за истинный совет? Значит, со скверненными телами. Мечтатели! Мы с вами бегло коснулись вопроса, мы посажены на небесах. Не лги, так не написано. Во Христе Иисусе посажены на небесах. Если мы во Христе Иисусе, то мы посаженные. Да, Бог называет несуществующее, как существующее. Это правда. Но если мы не во Христе, то мы не посаженные. Но мы с вами рассматривали, кто во Христе, тот новая тварь. А если у нас проявляется старая, ух, старые такие твари. А тогда что? Как? Итак, мы подошли к вопросу осквернения. Итак, язык оскверняет. Почему язык оскверняет? Потому что от избытка сердца говорят уста. Значит, осквернение тела человека, его личного, тела его половины, тела его домочадцев или ее домочадцев, не играет роли. Дальше родства, поместного собрания, друзей и так дальше. Это потому, что язык от избытка сердца говорит. Значит, туда нужно внутрь идти. Разбираем внутрь. Смотрим, что пишет по этому поводу Матфея, потом еще у Марка нам необходимо заострить внимание. Это вопрос, оскверняют свои тела. Он пишет, говорит, таковые бывают соблазном, являются соблазном. Мы, оказывается, в соблазне. Не потому, что кто-то нас соблазняет, но потому, что мы являемся таковыми. Как? Зачастую у нас не видят Христа в определенных вопросах. Во мне, в тебе, в вас, в нас. Ну, давайте, откровенно. Ну, каждый рассматривай. Матфея. Мы прочитаем 15 глава, с 7 стиха до 20. Лицемеры. Наш Господь так обращается. Что такое лицемеры? Взвешиваете лица, смотрите, ориентируетесь. Лицо земли и неба различать умеете. И говорите, вот сейчас будет, ну, дождь там будет, и не то, что сейчас, а вот, ну, вот такое ненастье будет, или такая погода. Вы поэтому видите и знаете, во что это дальше приведет. А дело в том, что лицемерие, лицеприятие, это взвешивать лица, сравнивать их, это обязательно у человека, у самого будет уйма масок, уйма лиц. Двуличный. Понимаем, да, что такое? Здесь так, а вот здесь по-другому. Вот с этим так, а вот с этим по-другому. А с другой стороны, в лицо так, а за спиной по-другому. Лицемеры. Лицеприятствуют. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня. Лицемеры. Кто лицемер? Если у нас с вами в определенной степени сердце далековато отстоит от нашего Господа, то мы лицемеры. Я, ты, мы, вы, они. Дальше. Что делают лицемеры? Они приближаются языком. И этим еще и больше оскверняют свое тело. Думаем. Думали когда-нибудь? Ну, кто думал, благослови Господь. Но согласно, как сказать, ну, всего периода моей жизни, сколько Бог определил работать среди народа по сегодняшний день, знаете, таких тем я практически никогда не слышал. За исключением, когда на эти темы вот беседовали, рассуждали, когда Бог открывал. Проверяйте вы. Собрание двое-трое, собрание ваш круг родства, ваших друзей, молитвенные собрания, где пророчество, видение, откровение бывает, разборы слова, где бывают по местных собраниях, вот, воскресные там на неделе собрания, где общие проповеди, рассуждения есть. Об этом рассуждалось с этой стороны? Может быть, где-то, я не исключаю, потому что раз об этом написано, и раз сегодня мы уже как минимум об этом говорим, значит, у Господа Дух Святой действовал. Обязательно где-то должно быть это. Обязательно. Но в большинстве случаев практически этого нету рассуждения. Значит, он дальше говорит. «Приближаются ко мне люди, сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Согласно псалма, там описывается, блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. Потому, проходя долины плача, будут открывать в ней источники. И дождь будет идти, ну, и так дальше. А дождь с неба просто не падает. Он с облака. Значит, облако должно быть наполнено. Значит, они будут наполнены. И где они будут проходить, там пустыня будет оживать. Понимаем, да? Поэтому Священное Писание говорит, и потомки, значит, застроятся твоими потомками, даже пустыни вековые, разрушенные города восстановятся пути для населения и тому подобное. Ну, как-то мы должны будем более детально этого касаться. Он об этом говорит здесь то же самое. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», то есть поверхностному богослужению, внешнему. Омывающее и наблюдающее омовение внешнее, не затрагивающее внутренности. Это знаете, как говорится, чтобы, ну что, вот вы приняли Духа Святого, значит, все. Вот, а вы вступили в завет с Богом, значит, все. Помните, я вам рассказывал, мальчуган, ну, ему 8 лет. И он покаялся. В чем? Интересно. Бог крестил его Духом Святым, со знамением говорит на их языках, и дал ему дарование, откровение, там, видение, пророчество, что там было. В тот же день ангел пришел и забрал его на побывку в небо, так выразимся, и потом он вернулся и рассказывал. Через пару дней он входит в пост. И когда ему задали вопрос, а что за нужда? Ну, многие из вас об этом знают, я просто для напоминания. Он говорит, а что говорит? Слушай внимательно. А что говорит? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Вот эту фразу, вот сюда. Ну что, Духа Святого приняли? Да. Ну, завет с Богом вступили через водное крещение? Да. Ну, все. Вот к этому все, надо сюда вопрос поставить, этого мальчугана восьмилетнего. Принять-то принял. И водное крещение тоже принять-то принял. Но не он восьмилетний, ну вот к этой группе. А сам как живу? Как живу, это очень глубокое такое слово. Не существую, а чем живу? Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Оказывается, жить и иметь жизнь с избытком, жизнь заключается в свете. И жизнь была свет человеком. А светом этим является Христос. А есть категории людей, которые к свету не идут, чтобы не были явные дела и их. Это звучит. Целую неделю мы ждали, чтобы прийти к свету, чтобы были явные дела наши. Целую неделю мы решили ходить без света, чтобы не были явные дела наши, потому что они... Ну давайте. Чего это ради змея укусила? А делать нечего? А может быть, заделать что? Дальше. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, и, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте». Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Но мы сегодня читали по малым посланиям, это оскверняет язык. А язык выдает наружу внутреннее, сокровенное, скрытое. Что? Но сегодня нам нужно еще один момент осквернения увидеть в общих чертах, чтобы было понятно. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие,
соблазнились.
Один вопрос. Мы готовы? Только чтобы никого не судили. Просто констатирование факта. Ладно? Проповедь неплохая. В принципе, вроде бы здравомыслящая. Почему вроде бы? Я скажу. Потому что в этой проповеди сказаны слова. Вот чтобы мы сегодня, после собрания, пошли домой чуточку лучше. Значит, 99,9% вы можете оставаться такими же грешниками. Только чуточку стать лучше. Ну, на 1% или на 0,01%. Ну, на 5%. Чуточку лучше. А больше не надо. Вы знаете, это же духовная сделка. Что такое сделка? Это договор. Это называется... Ну, от какого греха надо освободиться? От какого же это? Надо же освободиться, чтобы пыль в глаза опустить. Кому? Себе. Вот сегодня чуточку лучше. Это поверхностное такое очищение, не касаясь вопроса, от чего грязь там была. Вы знаете, как-то у нас была глубокая тема, и на предмет местописания Иисус говорит, не следовало ли сегодня отпустить эту женщину, которую сатана связал, и там описывается сколько лет. Лицемер, он говорит начальнику синагоги, в день субботний ты не отвязываешь там осла или кого, понимаешь, чтобы вести на водопой. Делаешь это. А сколько лет это, говорит, душа была связанная с сатаной? И Бог задал вопрос для нас всех, чтобы мы порассуждали, что наш Господь будет ее развязывать, отвязывать, отпускать и высвобождать. Это прекрасно. Скажите, а чего это ради сатана ее поймал и связал? Правда вопрос. Дело в том, что когда наш Господь рассказывает притчу о том, что сеятель сеет, и вот упавшая при дороге птицы налетели, поклевали, и он говорит, это приходит сатана и похищает из сердца посеянное. Это те, которые при дороге. Ух ты, представляешь, надо бодствовать, чтобы сатана не похитил то, что мы слышали на собрании. Да? Правда? А может задуматься, чего это ради сатана без стука заходит в сердце и из сердца крадет? Он что, хозяин сердца нашего? Кто ему дал право заходить и из сердца воровать? Об этом мы когда-нибудь слышали? Ну, когда-то где-то слышали. Но фактически за всю мою жизнь я до их рассуждений никогда не слышал. И все криком кричать, надо вот хранить, чтобы он, понимаешь, из сердца не украл. Подождите, что вы делаете, безобразие? Что это за ерунда такая? Что это за театр какой-то? Это называется поверхностное лечение раны. Ну, сегодня вы будете боссовать, он у вас не украдет. Ну, завтра же вас обворует. Почему? Потому что он имеет прямой доступ. Спокойно проходит через двери сердца, заходит во внутренность и оттуда просто берет и крадет. Выкрадывает или выносит. Ну, так нет? Понимаете, для того, чтобы решился вопрос, ну, да, это все любят, очень христианство любит. Вот Авраам пришел, и Бог дал через Авраама освобождение Лота, и вот он пленил плен, в котором был Лот, и дал ему свободу. Это прекрасно. Вопрос, а чего попал в плен Лот? Скажите, пожалуйста. Где начало? Минимальное начало. Когда решался вопрос, чтобы у нас, говорит, не было спора из-за водоемов, много овец, мало воды. Ну, там бы задуматься. А он бы сказал, Авраам, ты знаешь что? Ну, где ты останавливаешься, там обязательно твои слуги копают, и там вода. Слушай, Лот, а что тебе мешает копать, чтобы твои были колодцы тоже? Ты что, за счет дяди своего выезжаешь? Думай каждый. Лота посмотрел, написано, а города те были очень грешные, люди те были очень грешные, а он на это глаза закрыл. Главное, земля орошалась, как сад Господень. Это было важно. А для Авраама было важно общение с Богом. И раскинул свои шатры Лот до Содома и Гоморры и стал жить в окрестностях города. Значит, там где-то уже поближе. А потому и попал в историю рабства и плена. Так что, что Бог дал освобождение через Авраама, это прекрасно. Аж Мелхиседек вышел, и он принес вино и хлеб. Прообраз тела ломимого нашего Господа и пролитой крови. Да, это правда. Но скажи, это тебе освобождение. Итак, с той свободе, которую даровал тебе Христос, не подвергайся опять игу рабства, стал почетным жителем города. У ворот стал сидеть, а во вратах всегда сидели старейшины. Во что это вылилось? Во что это обошлось? И сожительство дочерей с папой на пьяную голову, сыновья, не то внуки Лотовы, моавитяне, аммонитяне, Руфь моавитянка оттуда. Бог сказал с этих народностей не брать жены. Соломон именно с этих народностей берет после того, как египтянку взял первой женой. Так это получается. Поэтому вопрос первопричины, говорит, бери. Тогда ученики его, приступившие, сказали ему, знаете ли, что фарисеи, услышавшие слово сие, соблазнились? Потому что он заговорил о внутреннем состоянии, а не внешность, удерживание языков своих. Ну тогда нас тоже будет соблазнять это. Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Знаешь, что он сказал? Если это глубокая правда, элементарная правда, или элементарная правда о глубоких вопросах, вы должны признать дерево по плоду, вами игнорируется, и вы соблазняетесь, вы уже стали попадать в разряд или категорию растений, которые уже не Отец Небесный насадил. Как это так? Он говорит, я насадил тебя как отборную виноградную лозу. А как ты, говорит, у меня переродилась в отрасль чужой лозы? Как? Перерождение, деградация. Об этом описывают малые послания. И Павел описывает, Иуда об этом говорит, Петр об этом говорит. Они познавши познали, но потом возвратились назад. И получив свободу, стали рабами еще хуже. Это же кошмар. Это же деградация. Это же перерождение. Где это? У людей внешних? Да что вы говорите? Внутреннее. Оставьте их. Они слепые. Вожди слепых. Ого. Значит, тут еще и беда с глазной мазью категоричная. И они поощряют других, будучи сами слепцами. Не затрагивая вопросы глубины истины. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете?» Вы знаете, что он сказал? «Петр, а почему до вас так туго доходит? Раз наш Господь высказывает такую форму, где, в принципе, определенная степень укора, неужели и вы еще не разумеете? Это говорит о вопросе, что это ненормальное состояние у апостолов. Написано в другом месте Писания, они, говорит, имели каменные сердца. Сердце было у них окаменено. Вы, говорит, не поняли, что я, говорит, не о закваске хлебной говорю, а о закваске порока лукавства говорю вам. Они говорят, это он, наверное, говорит, что мы хлебов с собой не взяли. Евангелист пишет, они видели столько чудес, но их сердца были окаменены. А кто им окаменил? Отсюда получается окамененные сердца. Это вот та почва, где он посеял. Семя быстренько стало всходить и сразу стало засыхать. Это кто? Вот они, окамененные сердца. В числе апостолов оказались. Насколько это серьезно? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, Это оскверняет человека. А если неумытыми руками, не оскверняет человека. Ага, оказывается, из сердца исходит, на язык попадает, и человек мало того, что говорит, он еще и делает. Ну, еще, ох, у нас опять время убегает очень сильно. Еще одно место Писания, и мы сейчас будем подходить к молитве. Дело в том, что вопрос, они говорят, посмотрите, говорят, они оскверняют свои дела. Где они? Вот давайте смотреть. Не дай Бог у тебя, у меня, у вас, у нас, у кого-то, где-то, что-то, чего-то. Если у нас недочищенность одежды, это значит оскверненность, с которой мы согласны. Марка, это же самое событие, но еще глубже описывается. Марка 7 глава, 17 по 23, но в 19 стихе самая глубокая мысль по этому поводу. Что еще оскверняет человека? И потом мы подходим к Иуде, еще раз прочитаем стих и будем подходить к молитве. Время у нас уже вышло. Марка 7, 17. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал, неужели и вы так непонятливы?» Почему туго до вас доходит? «Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его?» Почему? «Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища». Назад к этому стиху. «А если и в сердце его входит, то оскверняет». А что входит в сердце, скажите, пожалуйста? Вот эта информация, окружающая нас мира, через глаза, через уши, через обоняние, осязание, через вкус, органы чувств человека, туда следует еще взять чувствование и мысли. Обязательно два направления. И через это мы воспринимаем окружающий нас мир. И восприятие этого, как мы на это реагируем? Мы поставили заслоны, или нас это устраивает? Мы это принимаем, потому что нам нужна такая духовная пища. Если с этой пищей не согласно небо, то мы оскверняем сами свои тела. Думай каждый. Сегодня, может быть, мы не коснемся всех направлений, но чтобы вы понимали, осквернениями являются то, что мы получили информацию, а еще осквернениями является, кто нам предложил эту информацию. Думай. А внешности, не соответствующие целомудрию. У нас очень глубокий будет вопрос, я не знаю, как будет называться тема. Дело в том, что, вы знаете, в церквах зачастую бывает, ну, такое рассуждение, мышление, понимание в принципе. «Посмотревшие с вожделением на противоположный пол прелюбодействуют в сердце своем». Ну, обычно это говорится, если мужчина посмотрел на женщину. А кто-то, я помню, еще мы были подростками, и на собрания молодежные приходили очень взрослые мамы, которые беспокоились о своих дочерях. И задавали вопрос. Скажите, говорит, братья, а как вы считаете, что только братья смотрят на сестер с вожделением, а сестры на братьев не могут смотреть с вожделением? Я помню, мы были подростками, у нас, знаете, такое выражение, что она говорит? Правду сказала. Скажите, пожалуйста, а какая ответственность будет у тех, которые позволяют себе так раздеваться, одеваться и облегаться, что они возбуждают, мы с вами исследовали, облако демонических чувств для человека. А он пускай не смотрит. То, что смотрит или не смотрит, это его вопрос. А то, что мы, если мы, сестры, позволяем себе одеваться и возбуждать ненормальные чувства, то мы бесовские проводники. Мы водимые демоническими силами, водимые природой духа блуда, прелюбодеяния. Никогда не задумывались. А мы знаем, что за это будет страшная ответственность. А мы знаем, что мамы поощряющие, есть моменты, когда, или папы поощряющие, бывают моменты, когда дети непокорны, это уже другой разговор, почему они непокорны в данном вопросе, это следующие уйма вопросов, это так просто не бывает. Ну, когда они уже взрослые, самостоятельно поступают, ну, с одной стороны, это их неответственность, это ясный вопрос. Мы понимаем, что за такие вещи, что ожидает человека? Мы понимаем, что дьявол имеет...
не просто часть в таких душах, это его работницы. Никогда не задумывались? Но когда у женщин, у сестер поврежденный ум, они полунагие ходят и говорят, а что здесь такого? А дело в том, что Священное Писание говорит, что здесь такого. И чудный, запятая, советник, запятая, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, владычество на раменах которого написано, понимаем, он не говорит разрешения на такие вопросы, не поощряет. И когда мы рассматривали с вами Суламиту, он показывал, говорит, поймите, говорит, снизу пошли смотреть по ее телу и описывает ее состояние. Она что, нагая, или она настолько облегающая, или такая прозрачная одежда у нее? Чего это, понимаете, стражи города над ней имели определенные притязания к ней? И побили ее, изранили, значит, там битва была, да, определенная? Покрывало сняли, значит, обесчестили? Как это понимать? А написано, к дому твоему не приблизится, 90-й псалом. А у времена царства описывается, говорит, так близко не придет, чтобы бросить стрелу или камень прачный туда, за стену города. А у Якова описывается очень интересно, не в посланиях, а вот жизнь когда. И когда эти, понимаете, идолы были все отданы, закопаны, одежды были переменены. Надо понимать, какие одежды, не старые, не испачканные. А они были такие одежды, ой-ой-ой. Кто его знает еще? И украшения были сняты. То окружающие народы, говорит, не преследовали. Страх на них был. А тут на тебе, Суламита, какой страх у этих стражей? Ни Божьего страха, ни человеческого обыкновенного нету. А почему? Здесь говорится о вопросе осквернения через поступление информации внутрь. И вот идут дочери Божьи. И оскверняют врата, которые в чувствах братьев. Братья пускай отвечают за то, что они позволяют себе осквернять. А сестры будут отвечать за то, что они позволяют осквернять братьев. Но это не принято говорить. Думай каждый. Еще раз читаю это место Писания. Неужели не разумеете, что ничто извне... входящее человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево. Дело в том, что если входит в сердце эта информация, то она дальше будет осквернять. Священное Писание говорит, из сердца исходят злые помыслы, любодеяние, прелюбодеяние. Мы понимаем это физически? А дружба с миром это не прелюбодеяние? Если у человека идет согласие с его телосложением, чтобы телосложение было достопримечательностью окружающих глаз, это говорит о вопросе того, что у этого человека внутри оскверненная внутренность, и теперь его тело осквернено изнутри наружу, не языком, а стилем жизни. Это первый признак того, что Христа там внутри нету. Если был бы, человек никогда бы так не оделся. Читаем это место Писания, сейчас будем молиться. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнут из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». И поэтому Иуда так очень интересно по этому поводу написал, что ему вложил Бог. «Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, а дальше они будут отвергать начальство и злословить высшие власти». Боже, помоги нам глубоко рассмотреть эти вопросы. Нам необходимо задуматься, когда мы с мира вошли в церковь, как мы вошли в этих вопросах. Как у нас вопросы осквернения наших тел оттуда? Если на сегодняшний день на многие вещи мы закрываем глаза, это первый признак того, с одной стороны, очень глубоко говорящий, что мы так зашли в церковь. Эта малая закваска превратилась в норму и стиль жизни. А потому мы доходим или дошли до такого состояния. Но у нас стрелки далеко уже убежали. Нам есть о чем задумываться, есть о ком молиться, о себе, о домочадцах. Склоняем колени Господу нашему славу. Аминь. Молимся.